Тема дня.
Добрый вечер. Для вас работают Елена Иванова и Людмила Белокопытова. Уникальная судьба досталась академику Российской академии наук Михаилу Кузьмину. Байкал стал вершиной его научного поиска. Изучение Великого озера принесло ученому почет в Отечестве и всемирную славу. Сегодня Михаил Иванович – гость нашей студии. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуй, начну с поздравлений. На презентации в связи с юбилеем вы принимали немало гостей. Немало. В этот день было сказано лестных слов в ваш адрес. И талантливый, и энергичный, и бесстрашный, и с чувством юмора. Помогайте. Что еще не перечислил?
Еще приятно было слышать, мне сказали, что я добрый человек. И мне кажется, что вот эта моя доброта благодаря моей бабушке и матери.
Вам даже подарили вашу копию. Такой добрый белый мишка из антикварного магазина, насколько я помню, была на презентации. И что, нашел он место в доме? Прижился уже?
Ну, конечно, там все найдет место. Да? Даже мамонта зуб поместился.
Да уж. Как говорили ваши коллеги, теперь будет чем грызть гранит науки.
Да.
Действительно так. Он такой огромный и тяжелый, да?
Тяжелый. Вот килограмма 2-3 весит.
Ну так давайте попробуем описать размеры его.
Сколько? Ну, в диаметре он, наверное, около 8 сантиметров, и высота около 15. Вот такой. Ну, правда, одна сторона такая зазубренная.
А вы его так детально разглядывали, да,
ну,
рассматривали?
Пока еще не детально.
Но вы знаете, вот это ваше качество я не назвала доброта, но согласитесь, для руководителя черта характера такая спорная.
А вот понимаете, в чем дело? Когда ко мне как-то еще в начале, вот директор-то приезжал, наш председатель сибирского отделения, тот сказал, что он добрый. Говорит, вы посмотрите, что он добрый. Он, когда нужно, так может сделать, что уже добротой не будет.
То есть это только для некоторых людей вы добрый, да?
Нет, ну вообще...
Для умных и талантливых. Вот ощущение такое было после вашей презентации, Михаил Иванович, что вы всегда успевали не только наукой заниматься, но и жить в полном смысле этого слова. Хватает на все времени.
Ну что такое жить в полном смысле слова? Это значит читать художественную литературу. Смотреть, к сожалению, кино уже не смотрим, только отдельные передачи по телевизору. Вчера, например, смотрел Рогозина, мне очень понравился в «Железных леди». Он очень талантливый руководитель, и я думаю, что наша оборонная промышленность будет расти. Так что вот так, большей частью. Но, правда, в молодые годы все-таки можно было немножко спортом заняться, и особенно было приятно, когда были в рейсах морских, бегать по палубе и пытаться в бассейне.
А скажите, пожалуйста, вот на мой взгляд, только человек с характером мог по своей воле оставить Москву и приехать в Сибирь?
Я бы не сказал, что только...
Или это многим было свойственно в 60-е?
Я думаю, что это все-таки было характерно для 60-х. Ведь в это время организовывалось сибирское отделение. И много людей ехало и в Новосибирск, и в другие города. И мы, когда учились в Московском университете, нам казалось, что это сверхинтересно. И вот мы поехали, поэтому я не вижу здесь ничего особенного. Единственное, что когда я приехал в Иркутск, там немножко было скучновато сначала. А знаете, почему было сказать? Мало людей. И когда я приезжал в Москву, я подходил к ГУМу и толкался среди людей. Мне не хватало. А вот сейчас люди уже не нужны, и в Москве в метро ездить не люблю.
А каким выпускнику МГУ показался Иркутск с высоты птичьего полета? Я знаю, что это был ваш первый рейс
да,
в самолете.
Да, только Ту-104 начали делать рейс. Один из рейсов был как раз Москва-Иркутск. Но с полета, с выехоты там ничего не было, понятно. Огоньки. Но когда мы по Советской улице ехали, везде деревянные дома, асфальта не было, грязь на улице. Конечно, он показался таким маленьким провинциальным городишком.
Потом все-таки впечатление изменилось с годами?
Нет, понимаете, вот особенно в последнее время Иркутск все-таки хорошо строится. и много хороших, красивых зданий. Ну, может быть, еще и раньше началось, поэтому Иркутск становится более таким цивилизованным, в хорошем смысле слова, городом. И самое главное то, что все-таки здесь проходит очень много людей музыкальных, которые приезжают на Байкальскую весну, если не ошибаюсь.
На различные фестивали.
На различные фестивали,
все. То есть интеллигентный город.
Да. Мои даже друзья новосибирцы, все говорят, что он более интеллигентен, чем другие города Сибири.
И неужели все-таки ни разу не пожалели, что переехали в Иркутск? Сейчас выпускники, согласитесь, чаще переезжают из Иркутска, из Сибири в столицу.
Тут мы недавно проводили заседание круглого стола, и как раз там был вопрос, как задержать молодежь, хорошую молодежь в Иркутске. И один из лекторов университета, мне кажется, сделал очень интересный доклад и сказал, что нужно, чтобы это была политика регионального правительства. Давать, может быть, стипендии хорошим ребятам, чтобы они именно оставались здесь.
Сначала на учебу, да?
Да.
А потом
они
дальше
могут остаться там, поднимать больше, чтобы было спортивных сооружений. Спортивный дворец до сих пор не можем построить. Это ненормальная вещь. Ну и так далее, так далее. В этом случае все будет, наверное, лучше. Я думаю, что мы построим еще оперный театр,
даже
кроме
так
музыкального.
Ну, дай бог. Насколько я знаю, в годы перестройки вы были избраны директором Иркутского института геохимии. Для вас это было ожидаемое событие?
Ну, директор мне давно говорил, что он хотел бы меня сделать директором, а я все время уезжал в морские рейсы. И даже последний раз он вдруг сказал, знаешь, что я так плохо чувствую, что давай ты лучше останься. Я сказал, ну, если нужно, останусь. Но потом он почувствовал хорошо и сказал, поезжай.
Отпустил.
Я поехал в последний свой океанический рейс в Атлантику, там спускался последний раз на большую глубину в мирах. Так что остался хорошая память.
А есть что вспомнить из этого периода вашей жизни? Я знаю, что вы практически на дно всех океанов.
Да, кроме Северного Ледовитого.
Конечно, вот если есть сравнить, какой красивый.
Понимаете, здесь двоякое чувство. Первое, все-таки мы изучали древние океаны. Когда видишь воочию, конечно, это очень интересно. Или такую вещь, как горячие источники с температурой 412 градусов, где идет черный дым, а в свете фар как будто салют какой-то идет, потому что там очень много сульфидиков, они так переливаются. Есть прекрасные животные, вестиментиферы, ну и так далее, так далее. Так что много-много интересного и познавательного есть.
Ну вот если вспомнить ваше директорство, были же какие-то приятные моменты и не очень приятные.
Но
это же были годы-то сложные, 90-е.
Ну, в жизни был один из таких важных, приятных моментов, когда мы все-таки решили заниматься Байкалом, бурить на Байкале, и удалось собрать все-таки международную команду. И самое было приятное то, что в то время Министерство науки в лице заместителя Кабашвили, Бортникова, ну, очень помогали нам. Вот это был такой приятный момент, в какой-то мере неожиданный для того времени. Ну, а так, приятных, наверное, моментов было очень много. Попадали на новые места в Монголии, такой Хантайширский афиолитовый комплекс. Афиолит – это океаническая кора. Так интересно, красиво там было. Я повторяю, что очень много красивых, интересных мест можно было увидеть на дне океана. Поэтому я бы сказал, что очень много было таких интересных моментов.
Когда я была на вашей презентации, вы говорили о геологии и не скупились на эпитеты. Вот прекрасная обнаженность. Я уже не помню, о чем это вы, да? Но все-таки так красиво.
Вот вы были в лесу у нас.
Да-да.
В Сибири. Там коренных пород почти, ну, у нас только почва, трава и все. А вот в Монголии, особенно на юге Монголии, там нету почвы, практически нету, а только коренные породы. Вот это есть даже понимание отличная обнаженность, когда можно видеть все слои, можно видеть различные соотношения, может быть, одновозрастных пород, ну и так далее, так далее. По-разному идут. Но самое главное то, что вот все геологические комплексы, можно смотреть их взаимоотношения. Как один другому отвечает.
А когда, в каком возрасте вы решили стать геологом и почему?
Ой, мне кажется, это был 6-й класс еще. Мы пошли в геологический кружок. Правда, у меня брат был геологом, и есть сейчас геолог, старший брат. И мы пошли в геологический кружок, нас трое ребят из класса, и мы пробыли в этом кружке до окончания школы. После этого поступили в университет. Поэтому никаких других желаний у меня, в принципе, не было. Хотя учительница по математике все время говорила мне: тебе надо идти на математический.
То есть были склонности, да, к цифрам.
Ну, наверное, устный счет у меня хорошо.
Ну, давайте все-таки попробуем простыми словами объяснить то, чем вы занимаетесь всю свою жизнь.
Понимаете, мы все время занимаемся проблемой, как лучше познать нашу Землю, ее историю. Вот все те комплексы, которые мы изучаем, вот те вот породы, которые изучаем, это, в первую очередь, для того, чтобы посмотреть, как развивалась Земля. И чем дальше мы вот там живем, тем больше знаний набираемся, тем более полно можем понять историю нашей планеты. Это, наверное, вот самое важное и самое интересное. Но, кроме того, мы, вот особенно мне очень повезло, прошел, когда была смена парадигм в геологии. Что такое парадигма, знаете? Парадигма – это те правила, по которым в настоящий момент развивается наука. Так вот, раньше
было... И вам пришлось эти правила поменять на другие?
Да. Вот мы были все так воспитаны, как называемых, гесинклинарях. Ну, не будем разбирать, что это такое, но это когда все развивается на месте. А вот в 60-х годах появилась тектоника плит. Мы стали выяснять, что, оказывается, наши континенты все время куда-то перемещались. Есть специальные методы, как можно изучить эти перемещения. Так что это вот интересная вещь.
А это на протяжении многих миллионов лет, да?
Практически где-то 2,8 миллиарда лет. Вот полностью.
Видите, до этого... какими категориями надо
мыслить. А вот сейчас мы начинаем понимать, что творится в глубине Земли.
Занимаемся. Получается, к ядру Земли вы подобрались?
Ну, ядро Земли еще пока мы меньше знаем, хотя знаем, что там могут появиться отдельные легкие элементы, которые в дальнейшем поднимаются наверх. И вот поднимаются целые так называемые плюмы. Это частично расплавленное вещество мантийное, горячее, которое поднимается наверх. Ну и самое главное то, что все это связано в том числе с месторождениями. Это очень полезно. Значит, с одной стороны, мы видим тектоники плит, когда месторождение связано с одним типом так называемых границ литосферных плит. А теперь мы знаем, что независимо от плит появляется много интересных месторождений, которые нужно в дальнейшем изучать. И изучать их генезис, то есть их происхождение. Видите, я иногда забываю простые слова, беру генезис, но это просто происхождение, как произошли месторождения.
И это все вы узнали благодаря именно подводным экспедициям? Или
в целом,
как вы говорите.
Мы в свое время писали книжки, когда мы переосмысливали, допустим, геологию территории Советского Союза с позиции тектоники плит, когда совершенно по-другому нужно было посмотреть на все комплексы. Вот очень много это дало нам знаний и понимания. Второе, мы написали книжку «Новая глобальная тектоника, магматизм и металлогения». С одной стороны, старшим товарищем, почти учителем, таким Левом Павловичем Занишейным, выдающимся геологом. Но я и Марлёв были. И тогда мы подбили все, что касается тектоники плит, новой парадигмы.
Вы, говорят, своего рода революционер в геологии.
Ну, как сказать, революционер?
Или это сильно сказано?
Мне приятно познавать и уходить из обычных рамок немножко в сторону, а в дальнейшем эта сторона оказывается ведущей.
Ну да, говорят, вот глубоководные экспедиции, они сродни высадке человека на Луну.
Но все дело в том, что ведь мы ничего не знали о морском дне до тех пор, пока не появились глубоководные аппараты. Вот мы узнали о горячих источниках из образования крупных рудных сообществ только тогда, когда у нас стала возможность опускаться туда на дно. Мы узнали о совсем новых животных и оазисах жизни около горячих источников, которые существуют на дне океана. А животные, это вот такие, есть вестиментиферы, я всегда вот их вспоминаю, это интереснейшие животные.
А они, получается, практически в темноте живут?
Да, конечно. А у них кровь, как у человека, с гамма-глобулином. Но им не нужно...
А чем они дышат?
Ну, вот они поглощают сероводород, а внутри у них есть сероводородные бактерии, которые его перерабатывают в энергию жизни. В Тихом океане такие животные. А вот в Атлантике тоже вместе с сероводородными бактериями бывают простые креветки. Те, которые у нас ловят, еще к пиву подают. И которые на большой глубине живут. А эти живут на глубине 2,5–3,5 тысячи метров. И также, наверное, на Луне, когда человек впервые попал, он увидел совершенно необычные ситуации, которые там есть. Тем более, когда ушли на вторую половину Луны, и там увидели совершенно другие породы. Так что это тоже изучаем совершенно неизвестное явление, или, правильно сказать, не явление, а процесса, и, соответственно, те планеты, которые получаются. А здесь мы... видим, как получается океаническое дно.
Ну да.
Так что в этом отношении что-то общее есть.
Все-таки есть общее. А после океанов вмерзать в лед Байкала было уже не страшно? Я знаю, что экспедиции были зимние.
Ну, я могу сказать, что байкальские экспедиции по насыщенности вот таких непонятных моментов могли во многом быть страшнее, чем океанические. Потому что мы же входили в лед, когда он только зарождался. Это было конец декабря, начало января. А сюда у нас не ледоколы. Кроме всего, баржа, на которой буровое оборудование, тоже совсем простая, против ледового.
Опасно даже было, да?
Да, что два раза нас пробивало льдом, баржа наша. Корабль, кстати, к счастью, ни разу не пробило, но так кремнило очень здорово, и как-то даже пришлось призвать, чтобы все готовились выйти на берег, на лед. Потому что очень лед здорово нас давил. Да вот здесь у меня интересный такой момент в жизни был. Наши буровики, 5 человек, мы всем дали валенки, и вдруг они одели кеты. Я когда уже смена была, говорю, а почему кеты-то? Ну, говорит, валенки-то казенные, а это свое, говорит. Казённое можно оставить, свое надо уходить. Так что такие вещи тоже бывали.
Ну, в итоге вы стали своим человеком на морских судах. Я знаю, даже роль Нептуна вам как-то досталась. Было такое?
Да, я много раз пересекал экватор, ну и поэтому как-то меня попросили исполнить роль. Мы встречали Новый год, там пришлось играть Деда Мороза, так-то.
Ну, даже знаю, что и Снегурочкой вы бывали, как-то так уж сложилось в вашей жизни.
Было такое в школьные годы. Мы же были в мужской школе. И только когда уже мы были в 10 классе, школы объединили, и 9 классов были смешанных, а мы оставались, как нас назвал один из учителей, ископаемыми остатками прежней школы.
Михаил Иванович, вот как вы считаете, от чего нужно защищать Байкал сегодня? Трубы нет, БЦБК все-таки закрывают. Учеными организован постоянный мониторинг озера. И все-таки, какая опасность ему может грозить?
Значит, к счастью, конечно, Байкал все-таки самоочищается очень здорово. Вдали от берега вода, ну, в общем, нормально чистая. Очень опасно сейчас около берега. Это идет и санкционированные постройки. Но самое главное даже санкционирование, когда нет нормальной канализации. И поэтому здесь много вредных и организмов, и что угодно бывает на Байкале.
В прибрежных водах получается.
В прибрежных водах. Порядка 100-150 метров. И там не рекомендуем пить воду. Кроме того, когда мы делаем эту целлюлозу беленую, там такой метод ее, что появляются очень вредные химические компоненты. И они, в конце концов, широко распространяются вот в Южном Байкале, а через рыб, нерпу продолжается и дальше на Байкал, что тоже очень опасно. Потом мы видели, какой запах до Байкаля. Это, в конце концов, очень вредно для жителей, которые там живут. Поэтому этот весь комплекс необходимо, конечно, его ликвидировать. Тем более, это участок мирового наследия.
Ну, то есть, получается, что сохранность Байкала – это всегда основная задача ученых сибирского отделения. И была, да, и есть.
Всегда. И Лаврентьев говорил об этом, очень много давал этому делу Трофимук, зампредседателя, директор Института геологии и геофизики, ну и так далее.
Спасибо огромное, Михаил Иванович. Провести эти полчаса с вами было интересно. Напомню, гостем нашей студии сегодня был почетный гражданин города Иркутск, академик РАН, один из ведущих в мире специалистов по изучению фундаментальных проблем геохимии, петрологии и геодинамики, Михаил Кузьмин.